В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». В центре внимания война в Украине и ее последствия. Данное сообщение, материал создано или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функцию иностранного агента, или российским юрлицом, выполняющим функцию иностранного агента. С нами в эфире публицист и политик Леонид Гозман. Ракеты в Украину летят, люди гибнут, отключения света продолжаются. Почти 5 миллионов беженцев в Европе. Леонид, здравствуйте. Ну вот к чему ведет желание Владимира Путина продолжать эту страшную затяжную ракетную войну с явными такими расчетами на вымораживание Украины?
Я тоже иностранный агент, позвольте представиться, как и все теперь, по-моему, почти что. Хочет Путин таким образом добиться капитуляции, или хотя бы в виде прекращения огня и переговоров, которые дадут ему возможность перегруппироваться и потом с новой силой ударить опять, потому что он понимает, что такое с наскока не вышло. А ведет это к тому, что то Украина все равно победит, я думаю. Я думаю, что все-таки все шансы за Украиной, что Россия перестанет существовать в тех границах, в которых она существует, потому что, и вообще в том виде, в каком она существует, потому что для мира, может быть, не для всех обывателей, но для политического класса совершенно понятно, что нынешнее российское государство представляет субсмертельную угрозу для человечества. Поэтому я думаю, что война закончится не просто победой Украины, она закончится в какой-то форме, не хотелось бы сказать уничтожением, но демонтажом той политической системы, того государства, которое сейчас, к несчастью, есть на нашей территории.
Как-то вы далеко заглянули, к нам присоединился политолог Станислав Белковский. Станислав, ваш взгляд, чего добивается Владимир Путин, применяя ракеты против гражданской инфраструктуры Украины так упорно?
Добрый вечер. Российские вооруженные силы утратили наступательный потенциал. Им все сложнее оборонять оккупированные территории, 16% территории Украины. Этот самый сухопутный коридор на Крым, оккупация которого сейчас преподносится Путиным как главный позитивный, в том числе для многонационального народа РФ, результат спецоперации Z уже о демилитаризации Украины, то есть об уничтожении вооруженных сил и о ее денацификации, что в переводе с путинского на другие языки означает смена режима в Киеве на пророссийский, речи вовсе не идет. Поэтому это многоуровневая задача, естественно. На первом уровне это просто паралич коммуникации Украины, который не позволит вооруженным силам Украины наступать. В первую очередь на наиболее чувствительном для Российской Федерации направлении, на Мелитополь, что позволило бы рассечь сухопутный коридор на Крым на две части. А в целом это принудить Украину к переговорам о перемирии, которые Путину остро необходимы. И которые поддерживаются частью политических элит Запада, хотя не нынешним руководством США, конечно, который имеет право решающего голоса в этом вопросе, но категорически и катастрофически не поддерживаются Украиной ни на уровне элит, ни на уровне войск, ни в большинстве народа. И уже главнокомандующий вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный заявлял открыто и публично, что даже если политическое руководство в лице президента Зеленского примет решение о переговорах, войска им не подчинятся. Я думаю, что это высказывание, конечно, было согласовано с самим Зеленским, который таким образом создает себе дополнительный запас прочности для того, чтобы противостоять попыткам принудить его к такого типа переговорам о перемирии.
А где, Станислав, в Европе такие голоса? Такое впечатление, что их уже и не слышно. Даже Виктор Орбан высказывается в несколько ином ключе, чем ранее.
Именно в таком ключе. Он просто неожиданно впервые заявил, что миру необходима независимая Украина как фактор сдерживания России. Но он при этом не открестился от призывов к переговорам о перемирии, которые поддерживаются Италией, например, в лице ее министра иностранных дел господина Таяни, только что об этом говорившего, и вообще представителями элит в разных странах. Поэтому я бы здесь тоже не упрощал эту ситуацию. В том числе и трампистское крыло республиканцев США, и левое крыло демократов, они за переговоры о перемирии, хотя, еще раз подчеркиваю, что это не отвечает позиции администрации Джозефа Байдена ни в коей мере.
Леонид, вы пишете о своей большой тревоге в связи с развитием событий в Украине. Почему растут ваши опасения?
Вы знаете, несколько факторов. Я думаю, что, во-первых, не исключено, что время все-таки работает на Владимира Путина, а не на Украину. Потому что у них преимущество в моральном духе, это понятно, это, я надеюсь, это, конечно, останется, у них преимущество в уровне вооружений, поскольку у них вооружение современное, а у Путина устаревшее. Вот. Но зато у Путина преимущество в живой силе, потому что ему людей не жалко, и он туда готов кинуть еще сколько угодно, не считаясь абсолютно ни с какими последствиями, ни со смертями, ни с тем, что в тылу, так сказать, некому работать там, ну и так далее, и так далее. Он будет кидать туда сколько угодно. Это тактика, очень древняя тактика, еще не только в Советском Союзе, но и в Российской империи использовалась во многих войнах. Я боюсь, что на Западе может быть усталость от Украины. Не только дело в том, что действительно там растут цены, они растут вовсе не из-за этого, но часто они приписываются, важно же не реальность, а образ реальности. Очень часто на Западе рост цен приписывается войне, санкциям там и так далее, ну, последствиям войны, побочным факторам войны. Вот. Дело не только в этом. Дело в том, что люди, чисто психологически, люди устают быть, так сказать, в напряжении. Вот когда украинцы наступают, когда на них напали, ну вот да, такое сочувствие и так далее. Но они стали наступать, это вызывает восхищение, все им сопереживают. Давай, ребята, давайте, еще, еще. Вот. Но не бывает вот так вот, что подряд, понимаете, сегодня взяли Херсон, а завтра уже Симферополь. Ну нет, так не бывает. Все очень сложно идет, естественно, да. Вот. А люди устают, они это как болельщики в телевизоре на там, хоккей смотрят, понимаете. Вот. И когда украинцы снижают темпы наступления, то может наступить усталость. И, да, ребят, да пусть это как-нибудь закончится. Вот как-нибудь закончится. В конце концов, мне из Канзаса не все ли равно, где там у них границы будут проходить в Украине. А, понимаете, демократические правительства не могут не считаться с настроениями людей. А больше всего меня волнует еще одна вещь, на самом деле. Вот знаете, сейчас наша пропаганда, раскручивая вот эту историю с расстрелом пленных, раскручивая некоторые другие вещи, она пытается, мне кажется, создать образ такой на Западе, прежде всего, что, в общем-то, все одним миром мазаны. Эти варвары, и те варвары, эти дикари, и те дикари, понимаете, вот, где-то там на Востоке, да хрен бы с ними и так далее. А ведь, понимаете, поддержка Запада Украине, она стоит на двух вещах. Поддержка со стороны политического класса и правительств основывается на том, что они понимают, что Путин представляет смертельную опасность для них, и они защищают не Украину, они защищают сами себя. Вот. А второе, очень важно, вот в народе, в народах, да, это ощущение моральной правоты Украины. Вот они хорошие парни, а русские плохие парни, да. Русские – это Голиаф, который напал на Давида, ну и так далее. Да, и поэтому, естественно, люди сочувствуют им. Вот если нашей пропаганде удастся изменить вот это ощущение и перевести его на то, что да, все они одинаковые там, что русские, что украинцы, хрен бы с ними, да, вот это может быть кошмар. Я понимаю, что президент Зеленский уж точно не дурнее меня, и наверняка это тоже понимает, и надеюсь, что они будут этим противостоять.
Ну вот, кажется, что эта пропаганда, она эффективна как раз внутри России, а вовне не работает. Или я ошибаюсь? Что вы, Леонид, скажете в дополнение?
Вы знаете, Миша, я волю судеб уже сколько, полтора, что ли, месяца на Западе, да? Вот, почти два. Я здесь со многими людьми разговаривал. И местными, так сказать, людьми, да? И вы знаете, ну вот я сейчас в Германии, вот с местными, с немцами. Вот. И вот, знаете, вот эта история с расстрелом пленных, она прозвучала. Она прозвучала. И я слышу, мне говорят, ну что, ну понятно там, что русские творят, это ужас, да, а украинцы что творят? Знаете, они вот, они что, такие же? Это нельзя недооценивать. Это нельзя недооценивать, по-моему. Кроме меня тревожит. Вот. Поскольку я очень хочу победы Украины, то меня это очень сильно тревожит.
Хорошо, Станислав, вы разделяете опасения Леонида о возможности раскрутки неких тяжелых вот таких инцидентов в некую кампанию против Украины?
Безусловно, конечно, потому что, в принципе, западная элита отнюдь не единодушна в оценке политической элиты Украины и президента Зеленского. И Зеленский вызывает известное раздражение в Вашингтоне, даже у действующей американской администрации, несмотря на то, что она настроена против любых переговоров с Россией о перемирии. Но далеко не все решения Зеленского приветствуются в Вашингтоне. В частности, эта ситуация с падениями обломков ракеты С-300 в Польше тоже была воспринята весьма неоднозначной первичной реакцией на нее официального Киева о том, что это обязательно была российская ракета. Хотя Джозеф Байден к этому моменту уже заявил ровно обратное и призывал Зеленского солидаризироваться с этой точки зрения, но этого не произошло. И многие другие элементы и эпизоды этой конструкции связаны просто с тем, что все-таки приоритет для Зеленского – это консолидация и мобилизация украинской нации, а не создание хорошей картинки для Запада. А Западу важна хорошая картинка для себя, для Запада. И эти противоречия будут возникать и выходить на поверхность еще не раз.
Ну вот если говорить о дальнейших событиях, связанных с ракетными обстрелами, сейчас, правда, такая некоторая пауза, какой все-таки вариант, возможность прекратить дальнейшую эскалацию войны против мирного населения? Ну вот есть, например, совместные какие-то акции солидарности, тут 7 министров иностранных дел прибыли в Киев, есть решение Евросоюза и ряда стран об объявлении России спонсором терроризма, то есть вот такие механизмы морального плана, они могут влиять на режим Путина? Леонид?
Ну, я думаю, что нет. Я думаю, что это уже все проехало. Вы знаете, уже он прошел точку невозврата. И единственное, что может на это повлиять, это система противовоздушной обороны. Вот, их должны как можно быстрее, это просто долг, даже не только политический, а моральный долг Запада, предоставить их Украине. Это единственное, что можно сделать, с моей точки зрения. Потому что все эти спонсоры терроризма, поля, это все уже было. Понимаете, все уже было, уже проехали. Уже Владимир Владимирович в таком дерьме с ног до головы, что когда ему еще что-то говорят, ему уже совершенно наплевать.
Просто много спекуляций в последнее время на тему того, что Украине не додают вооружения. Вы с этим согласны или нет?
Это надо спрашивать президента Зеленского, а он правду не скажет, потому что работает президентом, у него задача не правду нам говорить, а обеспечить боеспособность своей страны. Нет, ну а кто, откуда я знаю? Откуда я знаю?
Да, Станислав, как вы видите эту ситуацию? В общем, может быть, действительно выход в увеличение поставок оружия, но есть как бы объективные некоторые факторы, которые излагают периодически и говорят о том, что возможности ряда стран, они просто иссякают в данный момент.
Ну, насколько можно судить по публичным высказываниям рядов, в первую очередь, военачальников западных стран, членов блока НАТО, а также всяким утечкам, которые, впрочем, транслируются через весьма солидные издания. Вот New York Times, The Wall Street Journal, и поэтому можно более или менее доверять. Да, действительно, так оно и есть. Именно военный истеблишмент сейчас, в том числе в США, воплощаемый, олицетворяемый, в частности, председателем Объединенного комитета начальников штабов господином Милли, они против увеличения поставок, поскольку это может оставить без должного количества и качества вооружений сами армии НАТО. И поэтому именно военные, скорее, чем политики, подталкивают политические элиты стран НАТО к перемирию с Россией. Потому что действительно сценарий 38-й Корейской войны 1950-х годов 20 века, 38-й параллели, то есть фактического признания за Россией территории сухопутного коридора на Крым, военным истеблишментом Запада отнюдь не отрицается.
Но есть и иные точки зрения. Ну вот тут Гарри Каспаров сегодня выступил с текстом и с видео, где он считает, что Соединенные Штаты должны срочно дать Украине наступать на оружие, способное достать ракетные базы. Вот такое может произойти?
Может, но не сейчас, это уж точно. Потому что НАТО не заинтересовано в официальном вступлении в войну с Россией. И поскольку, как правильно заметил Леонид, Путину терять уже нечего, мертвым пожар не страшен. Конечно, это все ограничено психологическими возможностями Владимира Владимировича Путина, а также ограничено дееспособностью его властной вертикали, в том числе и в военной сфере, в чем мы неоднократно убеждались за минувшие 9 месяцев спецоперации Z. Но, тем не менее, путь Путина суицидален, как мы с вами неоднократно обсуждали, Михаил. А на суицидальном пути остановки быть не может. Когда ты выбросился с 16 этажа, ты не будешь тормозить на 7. Поэтому, естественно, этого все опасаются.
Но опасаются, скажем, применения, так сказать, тактического ядерного оружия. Ну, похоже, этот шантаж не удался.
Нет, ну, как минимум, мы видим, опять же, утечки через солидные западные СМИ. Много лет читая солидные западные СМИ, я прекрасно знаю, что далеко не во всем можно доверять. И они часто становятся жертвами дезинформации и информационных провокаций абсолютно искренне, или вот недопонимание ситуации, или то и другое, в одном флаконе. Но эти утечки были о том, что все готово к применению химического оружия на Украине, о чем писало издание «Политика». И сейчас обсуждается активная версия, что Россия под чужой, Российская Федерация под чужим флагом инсценирует вторжение в Белгородскую область, ну и так далее. Поэтому всякий Запад, естественно, вот ставка Владимира Путина на то, что изнеженный, избалованный буржуазным комфортом Запад не пойдет так далеко, как он, и что русский народ, которому на миру и смерть красна, а мирная жизнь не мила, может быть, принесен в жертву, да? Это все по-своему работает и психологически воздействует на западные элиты, как бы кто к этому ни относился. И ясно, что действительно Россия воспринимается как существенный фактор угрозы, но никто не хочет большой ядерной войны прямо сейчас. Здесь, кстати, вырастает роль Китая. Недавно только что нам сообщили, что именно Китай добился от Соединенных Штатов того, чтобы МИГи, польские МИГи не поставлялись в Украину в обмен на то, что он гарантирует не нанесение России тактического ядерного удара, и было это еще в марте. И вполне возможно, что это блеф со стороны Владимира Путина. Недаром он все время говорит, что это не блеф. Но всегда, когда человек пытается что-то отрицать, он практически нарочито на этом настаивает. Да, так сказать, если он кричит «я не убивал», то сразу рождается подозрение, что он таки убивал. Но, тем не менее, этот блеф работает. Потому что действительно значительная часть западных элит, в том числе военная элита, в первую очередь, не хочет эскалации дальше определенного предела и в этом смысле готова пожертвовать частично украинскими интересами.
Ну, вот опять как бы спорное утверждение. Леонид, будут жертвовать украинскими интересами или в данном случае...
Ну, я согласен со Стасом, естественно. Понимаете, в чем дело? Запад воюет не за Украину, Запад воюет за себя. Ну, то есть, если называть то, что они делают войной, что они воюют, да, то они воюют за себя. За себя. Вот. А дальше вопрос вот какой. Насколько, действительно, тут я не знаю. Насколько, ну вот, Станислав говорит совершенно справедливо, что военные обеспокоены угрозой собственной обороноспособности масштабной, если такие уж совсем масштабные поставки делать, да, вот. Но, с другой стороны, те же военные понимают угрозу от Владимира Путина, да. Вот Путин на сегодняшний день совершенно убежден в том, что путинское государство – это экзистенциальная угроза для человечества. Вот если это понимание есть в западных правительствах, то они не пойдут на вариант корейский, не пойдут. Не потому, что он там обижает украинцев. Я думаю, что, в общем, они с этим смирились. В смысле, Запад. А потому, что это оставляет Владимиру Путину возможность для будущей агрессии. То есть, мне кажется, что для Запада и на Западе, среди политических элит Запада, есть понимание того, что эта война, раз уж она началась, не они ее начали, ее начал Путин. Вот, если уж она началась, она должна закончиться вырыванием ядовитого жала. Понимаете, она должна закончиться тем, чтобы от путинского государства больше не исходило угрозы. Ну, а лучше бы его просто не было, этого государства, а было какое-то другое. Вот, по-моему, совершенно... Вот дальше, насколько они это понимают. Насколько они смогут объяснить это своим гражданам, между прочим. Ну, часть граждан понимают, часть нет. Что вот эта вот война, которая идет где-то в точках, о которых они вообще никогда не слышали, кто знает, где находится Луганск, понимаете, в мире. Вот, что эта война за них. Это война, в которой они непосредственно участвуют, и проигрыш в этой войне будет означать, ну, в общем, капитуляцию перед Россией уже Западом.
Ну, так тогда предоставление наступательных видов вооружений, а не только оборонительных типа ПВО, оно, в общем, неминуемо. Просто это вопрос времени, я так понимаю.
Я думаю, что это вопрос времени, да. Это вопрос времени. Вот. Ну, если не дай бог, вот, понимаете, если может все измениться, если каким-то образом, я же не военный, и никто из нас, как я понимаю, не военный, я не знаю, вот если Владимир Путин удастся каким-то образом переломить ситуацию на фронте. Ну, нельзя же исключать такие возможности, да, нам этого не хочется, но мало ли что. Вот если ему удастся переломить ситуацию на фронте, тогда все сразу изменится, тогда все сразу изменится, тогда с ним будет в рамках Realpolitik, с ним будут договариваться, потому что он победитель. Вот тогда да. Если не удастся, тогда, я думаю, да, и наступательное оружие будет предоставляться и так далее. Кроме того, очень много зависит от просто ситуации на фронте, понимаете? Ну вот от того, насколько растерянно, деморализованы будут солдаты Российской Федерации, насколько героически будут оставаться, героическими будут оставаться солдаты Украины, дай им Бог удачи. Вот от этого еще будет зависеть, потому что если следующие символические поражения, какие символические поражения? Это Мелитополь, действительно, это разрез коридор в Крым, ну и, естественно, это сам Крым. Вот. Да и, кстати, в Луганск и Донецк, я уж не знаю, имеют ли они какое-нибудь военное значение, я не берусь судить, но символическое значение они имеют достаточно большое. Вот если вдруг украинцы смогут прорваться и что-то вот из этого решить, то это, конечно, их очень большое усиление и очень большое усиление готовности Запада помогать им уже добить режим Путина до конца. Вот.
Ну, есть еще же способы борьбы, например, те же санкции, которые много пакетов принято. Например, вот готовится 9-й пакет санкций Евросоюза и другие. Станислав, будет ли, так сказать, эта политика усиливаться, скажем так, в ближайшее время, санкционная?
Санкционная политика, вопреки, на мой взгляд, распространенному мнению, достаточно эффективна, просто не в краткосрочной перспективе, поскольку все рынки технологий и финансов глобальны по определению. Ни одна страна в современном мире, даже США, не может от них изолироваться, что уж говорить о России. И поэтому, конечно, без западных технологий и комплектующих, а также без доступа к финансам, эта система не может выжить в среднесрочной перспективе, как бы она ни храбрилась. И, так сказать, все равно эти последствия уже очевидны. Уже скоро Владимир Владимирович Путин пересядет с российского, якобы, с формально российского лимузина «Аурус» на китайский «Хунцы», потому что производить «Аурус» больше без иностранных комплектующих невозможно. И поддерживать ее эксплуатацию, что уж говорить о самолетах и, собственно, о производстве вооружений тех самых. Ведь Россия совершенно не случайно подсела на иглу иранских беспилотников и баллистических ракет. И то неизвестно, будет ли Иран продолжать эти поставки, поскольку так или иначе значительная часть иранской элиты готовится к ядерной сделке с США, а важным предварительным условием этой сделки, хотя и не тем, которое будет оглашено прямо в документах, является прекращение сотрудничества с Россией в военной сфере. Потом перейдут на запасы КНДР. Но собственную военную индустрию это никак не оживит, и технологический суверенитет, ранее известный как импортозамещение, останется блефом. Поэтому да, санкции, конечно, действуют эффективно, просто не за один день. Все-таки определенный запас прочности путинская система имеет, с этим не поспоришь. Но, кроме того, ясно, что вот в российских элитах есть определенные отряды, абсолютно околопутинских людей, которые считают, что вообще Путин американский шпион. Ну, конечно, не в прямом смысле этого слова, но что это Байден развел Путина на эту спецоперацию ЗОТ, чтобы маргинализировать, изолировать, разорить Россию. А главное, как правильно заметил Леонид, вырвать жало, то есть показать неэффективность российских войск и заодно предельно их ослабить, чтобы это войско, которое ранее было известно как «Вторая армия мира», больше не было аргументом для давления России ни на какие территории, особенно сопредельные.
Леонид, что вы скажете по поводу санкций? Собственно, эффективны ли они? И вот в этом 9-м пакете там речь, насколько я понял, может идти о расширении персональных санкций. Имеет ли смысл эта погоня за путинскими чиновниками и бизнесменами?
Ну, во-первых, я абсолютно согласен, что санкции очень эффективны. И разговор о том, что они неэффективны, ну, это либо просто люди, просто предпочитают говорить, что нет, все неправильно, все плохо и так далее, это бывает. Ну, либо это действительно они делают хорошую мину в игре. Конечно, они очень эффективны, и они долгосрочно эффективны. Более того, санкции на самом деле затрагивают куда большие сферы жизни российской экономики, российской финансовой системы, чем это объявляется. Потому что учтите, что есть пограничная зона. Вот какие-то фирмы, которые не под санкциями. И, казалось бы, с ними можно иметь дело. Но в мире на всякий случай с ними тоже не будет иметь дело, потому что они на границе, а потому что завтра изменится, а потому что свое правительство будет недовольно, а тебе понадобится его помощь там в Африке или где-то, там, ну и так далее. Да? То есть на самом деле, я просто знаю еще по-прежнему, до военного периода, я знаю случаи, когда крупные фирмы отказывались от контрактов с нашими фирмами, с российскими фирмами, и когда им говорили, ребята, мы же не под санкциями, что вы вообще беспокоитесь? Вы не под санкциями, а на всякий случай. Вот. Это совершенно естественная вещь. Да? Насчет гоняться за путинскими чиновниками, я считаю, что это абсолютно необходимое дело. Вот. Необходимо по двум причинам. Одна причина, ну, может быть, странно прозвучит в таком как бы разговоре несколько отстраненной такой стилистики нашей. Это причина моральная. Понимаете? Ну, слушайте, зло должно быть наказано. Зло должно быть наказано. Вот, вот не надо преступников, не надо людей, на руках которых там кровь и страдания других, не надо их просто вообще вот так вот давать им спокойно жить. Это неправильно. Это неправильно. Вот, это не, ну, не соответствует морали. Вот. Но прагматическая вещь здесь тоже очень, очень, очень правильная и простая. Понимаете, ведь люди, находящиеся там, не знаю, верхняя тысяча, верхние 10 тысяч у нас, это ведь не... Они ведь... Им наплевать на Украину. Я совершенно убежден, что им наплевать на Украину. Они, конечно, знают, там никаких там бандеровцев нету, а просто вот плевать им на все. На Россию им тоже кого это волнует? Это может у Путина, ну, кстати, там, у Патрушева, там еще у двух-трех каких-то людей там есть ощущение какой-то безумной своей миссии. Да? Они уже живут давно уже в космосе и летают. Пророчество Войновича про 2042 год, что будут управлять из космоса первый человек, он на 20 лет раньше просто реализовался, вот и все. Вот. А всем остальным, вот, кроме там, не знаю, Путина, может быть, Патрушева, может, еще двух-трех, на все наплеваются. У них собственный интерес. Когда Путин начинал войну, они явно были не в восторге. Явно, да? Если бы он ее выиграл, то они бы рассчитывали на то, что вот он выиграл, победитель не судят, сейчас Запад сдаст назад, санкции снимут, и все будет хорошо, и Путин наш великий опять всех переиграл. Да? Но поскольку Путин, очевидно, проигрывает, санкции снимать никто не собирается, то у него возникает к нему вопрос. Мужик, а ты куда нас завел? А нахрена ты нас сюда завел? Слушай, мне Сусанин. Знаете, повел нас через болото. Значит, и поэтому возрастает вероятность дворцового переворота, который не обязательно означает физическое устранение первого лица. Это может быть и мягче, и без физического насилия. Но эта вероятность, мне кажется, возрастает. И чем больше санкций против них, тем больше они это захотят сделать, потому что они будут понимать прекрасно, что за активное участие в отстранении Владимира Владимировича Путина от власти, им простят все, что бы они ни творили. Сколько бы на них ни было грехов, им все простят. Я хочу напомнить, что в конце Второй мировой войны англичане и американцы вели переговоры с Гиммлером, с рейхсфюрером СС. С, ну, абсолютным дьяволом во плоти, да. Тем не менее, они вели с ним переговоры, они обещали, по-видимому, ему что-то лично. Может быть, они бы его кинули и повесили все равно. Это я не знаю, да. Но переговоры они с ним вели. Прощение ему, по-видимому, было гарантировано. Ну, не получилось у них. Может быть, сейчас получится с нашими.
Но это такой гипотетический сценарий. Есть реальность России, вот настроения, которые есть, и власть на эти настроения вынуждена реагировать. Вот Путин в конце недели встречался с матерями военнослужащих. В общем, событие интересное. Следует еще раз его показать. Такой диалог или монологи перед хорошо подобранными собеседницами.
25 ноября пресс-служба Кремля сообщила о встрече Владимира Путина с матерями военнослужащих, участвующих в так называемой спецоперации. Путин заявил, что прекрасно понимает тревогу матерей за своих сыновей на войне и высказал соболезнования семьям погибших. Путин утверждал, что сам по телефону звонит участникам войны в Украине.
Я с ними иногда говорю, я по телефону с некоторыми, и по телефону говорил напрямую, с ребятами прям. Но, во всяком случае, я говорил с теми, кто меня даже удивлял своим настроением, своим отношением к делу. Они не ожидали этих звонков от меня. Тоже через мам, кстати говоря, эти звонки были.
Президент России предупредил матерей военнослужащих об ужасах, которые, как он считает, их ждут в интернете.
Там очень много информационных атак, потому что в современном мире, ну, это всегда было так, но с учетом современных технологий это стало особенно актуальным и эффективным. Это тоже информация, это тоже оружие борьбы.
Путин решил утешить Нину Пшеничкину, чей сын погиб в Луганской области еще в 2019 году.
Важно то, что мы все смертны, мы все под Господом. И мы когда-нибудь из этого мира все уйдем. Это неизбежно. Вопрос в том, как мы жили. Некоторые ведь живут или не живут, непонятно. И как уходят от водки там или еще от чего-то, непонятно. А потом ушли, жили и не жили, тоже не, и незаметно, пролистнулось как-то. То ли жил человек, то ли нет. А ваш сын жил. Понимаете? И его цель достигнута. Это значит, что он и из жизни не зря ушел.
Президент заверил участниц встречи, что российское руководство будет делать все, чтобы матери погибших военнослужащих не чувствовали себя забытыми. Правда, о каких именно мерах поддержки идет речь, Владимир Путин не сказал. Участницы беседы во всем проявляли лояльность, благодарили власть, указывая на отдельные недостатки.
Хотела бы вам выразить большое спасибо, сказать за то, что это высокое звание «Мать-героиня». В наше время тоже вот они, вы сейчас это ввели для матерей Дагестана и России. Это очень важно.
Во встрече в Новоогареве участвовали тщательно отобранные активистки прокремлевских структур. Единой России, Общероссийского народного фронта, Общественной палаты. Так власть отреагировала на многочисленные протесты жен и матерей в связи с мобилизацией.
Ну, вот такая была встреча. Президент рассказывал, что лучше умереть за его фантомы, чем от водки. Ну, какой-то такой цинизм, Леонид, или что?
Ой. Ну, Миш, во-первых, мне кажется, что, ну, что это омерзительный фарс, это понятно, что говорит. Я вот, знаете, что, не понимаю, почему нам до сих пор стыдно на это смотреть. Вот мне, например, да, я смотрю, мне как-то неловко. Ну, как люди могут вот так вот себя вести? Так же нельзя, да? Так же вроде нельзя так. Вот. Я думаю, что Путин искренен. Вы знаете, он так давно живет без всяких обратных связей. Он так давно слышит только, что он великий, что что бы он ни сказал, он думает, что он прав. Вот. И он действительно, он же там где-то летает в космосе, да? И что ему жизнь этого парня? Она ничего не стоит. Тут же важно, вот, важно его расчеты, его стратегии. Ну, диктаторы, они всегда такие, по-моему. Вот. И он должен, его надо устранять от власти. Это необходимо совершенно. Это необходимо для выживания мира просто. Ну, а нашей страны тем более.
Ну, вы где-то писали, что начало войны стало результатом таких иррациональных процессов в голове Путина. Это вот проявление их?
Ну, это одно из, Понимаете, вообще вот, между прочим, вот упомянули эти рациональные процессы. Понимаете, что это? Вот все время вот эти разговоры, там, русские, они все имперцы, имперское сознание, там, еще что-то такое. Ну, не хочу тратить время на спор о том, есть это имперское сознание или нет, по-моему, просто нету. На самом деле есть совершенно другое, может, еще хуже, но вовсе не стремление возродить империю. Но главное, что это не имеет никакого значения, понимаете? Имперское сознание французов влияло на ход войны в Алжире. Ну, потому что нельзя было игнорировать позицию французов, там, значительной части французов, да? А имперское сознание, если бы оно и было русских, не имеет вообще никакого значения. Потому что Путин в гробу это видал. Он давно улетел в космос, он там в этом космосе живет. А война началась, в частности, потому что он имел абсолютно иллюзорное представление об Украине и ее народе. Он верил в то, что украинцы будут сдаваться в плен. Он верил в то, что будут встречать цветами. Он верил в то, что вообще все там, через неделю пройдет парад на Крещатике. Он верил в то, что армия в оппозиции к Зеленскому. Помните, через пару дней после начала войны он совершенно сделал замечательное обращение к украинским военным, берите, мол, власть в свои руки. Ну, это вот надо совсем ничего не понимать. Он расист. Он и вот все, что говорилось об украинцах до начала войны, это абсолютный расизм. Абсолютный расизм, да? Они тупые, они трусливые, они жадные. А если им кто с дуру продаст оружие, они его тут же продадут нашей же армии, там, ну и так далее, и так далее. Да? Вот. Вот, у него неадекватные представления о мире вообще. Вот он мир видит искаженным. И в этом искаженном мире он ведет себя логично. Ну, если украинцы такие трусливые, воевать не будут, чего бы их не захватить? Ну, действительно, что бы не захватить, если плохо лежит. Тем более, Крым плохо лежал, он его захватил. Отлично. Теперь всю Украину захватим. Просто неадекватно.
Ну что ж, Станислав, какие выводы вы делаете из этой встречи? Почему ее все-таки пришлось проводить? Видимо, как реакцию на то, что мобилизация, она... популярности не прибавило власти, скорее всего, а надо вторую волну, возможно, им проводить, или как?
Ну, от популярности для Владимира Путина речи не идет. Он не думает о собственном рейтинге, поскольку для него это некий лабораторный показатель, который формируется кремлевской политтехнологической машиной. То есть, когда кто-то говорит о том, что Путин устраивает войны или всякие международные акты ради укрепления собственного рейтинга, это, конечно, полная ерунда. Путин не думает о том, что о нем думает российский народ. Он считает, что он выиграет любые выборы с нужным ему результатом плюс-минус, и он совершенно не действительно не имеет никакой обратной связи с российским народом, и плевать он хотел на общественное мнение в самых разных сферах российского общества. Здесь он, служба внутренней политики администрации президента подсказала ему, что надо как-то встретиться с матерями, чтобы сказать, что президент этим занимается. Организовано все было, втройне чудовищно, потому что не было попытки привести на это дело людей, которых можно было выдать за реальных матерей, мобилизованных и погибших. Прошу прощения. И мать единственного погибшего показала своего сына, который погиб еще задолго до начала спецоперации Z. То есть к нынешней реальности это не имело никакого отношения. Но Путин, как всегда, говорил о том, что его действительно беспокоит, а его очень интересует вопрос смерти. Он вообще очень напоминает Льва Ивана Ильича, из Льва Николаевича Толстого «Смерть Ивана Ильича», который рассуждает по принципу «меня не будет, так что же будет?». Он не видит никакого смысла вот это все его рассуждения на тему «Нужен ли нам мир, в котором нет России?» фактически в переводе означают «Нужен ли нам мир, в котором нет меня, Владимира Владимировича Путина?». Да, поэтому это усугубляет суицидальность его собственных и всех решений, которые он принимает, в том числе и в контексте спецоперации Z. Именно поэтому он рассказывает, что очень хорошо умереть за Путина, потому что Путин же тоже скоро умрет. Так почему другие не могут умереть за него? Уж лучше, чем от водки, от простуд, как сказал Владимир Семенович Высоцкий.
Ну, то есть они будут втягивать дальше людей в эту войну, новая
волна. Величайший диктатор мира с его огромными возможностями экономическими, политическими и прочими обречен на смерть. То что ж там мелкие сошки-то еще возмущаются, что их тоже будут убивать?
Ну, значит, вторая волна мобилизации будет.
Знаете, как говорил известный юморески Жванецкого, нет ли здесь второго смысла, здесь и первого-то нет. Так первое не закончено, указ-то не отменен. И можно продолжать по инерции сколь угодно долго.
Да, это, в общем, не оптимизирует, прямо скажем. Еще один вопрос связан в каком-то смысле с экономикой, в социально-экономическом плане, Леонид. Вот на мобилизацию жители России ответили, там цифры-то есть, там и сокращение покупок, и всякие отказы от развлечений, ну и прочее-то. Очевидное. На ваш взгляд, вот этот вот экономический эффект, он как-то скажется на настроениях масс или большинство будет идти, так сказать, в общем строю?
Ну, и скажется, и большинство будет идти в общем строю, тем не менее. А дело в общем, что мне кажется, что очевидные неудачи, в том числе проблемы, связанные с мобилизацией и ее последствиями, они, конечно, очень сильно бьют по тому, как люди относятся к системе и к ее персонификатору главному и к системе в целом. Да? То есть они начинают все больше и больше возмущаться и военкомами, и офицерами, и, может быть, и самим даже, страшно сказать, самим Владимиром Владимировичем Путиным. Вот. Но, понимаете, путинская пропаганда достигла, у нее есть одно огромное достижение, которое надо, по-моему, надо признать. Они перевели войну, они изменили образ войны. Вот война начиналась как нечто легкое, даже не война, а специальная операция, вообще какая-то фигня, непонятно что, вот, которую, ну, сейчас мы этих укропов-то, так сказать, сейчас мы их накажем, да, за хамство и нелояльность, чтобы знали, на кого хвост подымать. Вот. Никто ж не верил, что война идет для того, чтобы там разрешили говорить по-русски на Донбассе. В эту глупость никто не верил. Вот. А вот просто сейчас мы их там всем, ну, младшего брата, меньшего брата накажем, и все будет хорошо. Когда все это провалилось, к чертовой матери, они изменили концепцию. На нас напали, а мы защищаемся. На нас напала НАТО, на нас напал весь мир. И мы защищаемся, как мы всегда защищались, тысячелетиями. Тысячелетиями мир хотел нас уничтожить, а мы стояли. Да? И это, вот эта концепция, она страшная в смысле, ну, страшная в смысле своей эффективности. Потому что она позволяет все обосновать. Вот, знаете, незадолго до неожиданно случившегося отъезда из Российской Федерации я общался с одним парнем. Он работал охранником там, где я сидел. Вот. И, значит, я ему говорю: слушай, ну смотри, они бомбят города. Наши войска бомбят города, да? И там люди. Вот там женщина такая же, как твоя жена. Там дети такие же, как твои дети. Ну вот как же так? Ну хорошо, там, ты говоришь, там фашисты, там вообще, ну хорошо, ладно. Но вот эта тетка, которую убили сегодня, и ребенок, которого убили сегодня, они такие же, как твоя семья. Ну как же можно это делать? А он мне говорит: да, действительно, кошмар. Это ужасно. Это ужас. Какой ужас? Но зачем же они на нас напали? Гитлер говорил, когда напал на Польшу, что нам не оставили другого выхода. Самая правильная фраза, правильная с их точки зрения, которую они придумали, это «нам не оставили другого выхода». Понимаете, на нас напали. И, по-моему, сейчас вот все эти недовольства, протесты там и так далее, они даже могут быть против Путина, но они не против войны. Они не против войны. Они все равно войну, вот давайте, вот, ну все-таки, ну как, ну должны же мы победить. Мы же не можем не победить, это же нельзя. Они на нас напали. Вот это самое страшное.
Ну и что с этим делать, спросим Станислава Белковского.
Ну, я здесь не вполне согласен с Леонидом. На мой взгляд, народ демонстрирует как раз полное безразличие к целям спецоперации Z и пытается избежать вовлечения своего в нее. То есть я согласен, что некоторая часть российского народа, безусловно, думает так, как охранник СИЗО, где Леонид Яковлевич имел честь и гордость находиться, поскольку по нынешним временам это очень почетно и сладостно. На мой взгляд, не всем выпадает такая честь. Вот. Но в этом смысле, если бы, как бы предлагал один российский политик, частичную мобилизацию отдали бы на аутсорсинг Яндексу, то это было бы гораздо эффективнее, поскольку определить по соцсетям, кто действительно хочет идти в Украину убивать и умирать, вполне можно. И там можно набрать несколько сот тысяч крепких, здоровых мужчин, умеющих даже пользоваться автоматическим оружием, и не было бы этого тотального беспорядка и хаоса, который устроил Министерство обороны, не полностью не компьютеризированный, и в этой ситуации думающий, что в его распоряжении есть какая-то вторая армия мира. Но, собственно, бегство от мобилизации, собственно, рост полной тревожности в российском обществе вдвое, как показывали опросы, исследования даже около кремлевских социологических центров, первую неделю после 21 сентября, когда частичная мобилизация началась, показывает, что поддержка спецоперации Z, то есть войны, была абсолютно пассивной. А как только эта война пришла в каждый дом, она сменилась неприятием. Это дело другое, что это неприятие не перерастает, естественно, ни в какие народные волнения, ни в какое активное сопротивление путинскому режиму, ни в какие формы широкого политического протеста, хотя бы уже потому, что российский народ предельно атомизирован. Он, эта атомизация началась, он предельно разобщен. Эта атомизация началась еще на рубеже 80-х-90-х годов, как вполне понятная реакция на гиперколлективизм, на тоталитарный гиперколлективизм коммунистических времен, а потом она сознательно культивировалась политическими элитами, особенно в путинский период, поскольку это считалось гарантиями от отсутствия народного возмущения и угроз серьезного социального и политического протеста. Это работает и в обратную сторону. Мобилизовать народ на то, чтобы он на полном серьезе пошел уничтожать Украину, тоже не удается, за исключением определенного актива, который хочет идти воевать, но его не призывают, потому что его никак не могут найти. А кроме того, путинская система власти вообще боится любой пассионарности с любым знаком, даже пропутинской пассионарности. И в этом смысле, чем больше искренних сторонников уничтожения Украины и стирания с лица земли погибнет на этих фронтах, тем Кремлю лучше. Он очень рад этому результату, потому что, не дай бог, эти люди потом могут развернуть оружие против Кремля. Это, кстати, сдерживает и мобилизацию. Вот мы с вами говорили, что и первая волна ее не закончена, но это не будет бесконечно, потому что дать оружие, скажем, 2 миллионам людей, которые непонятно, как себя поведут в критической ситуации, на это Кремль уже точно не пойдет. И вот пределы мобилизации, к счастью, ограничены именно этим фактором.
Ну, я бы предложил посмотреть опрос, как люди сейчас высказываются по поводу новостей из Украины. Мы так деликатно это сформулировали. Как видим, не все так однозначно.
Вообще страшно смотреть. Особенно 10 человек, которых убили. И мы не знаем, что с ними происходит. И погибают наши ребята. А у меня, извините, внучки растут. А где же им взять мужей? А где же им взять ребят настоящих? Ведь они настоящие там.
Из-за неопределенности постоянно в небольшом стрессе находишься.
Печаль. Там куча моих родственников, куча родственников моих родственников, друзей. Хотелось бы очень, чтобы мы дружили.
Вызывает желание туда поехать как-то, поучаствовать тоже. Я же медик, там отучилась 6 лет, но так и не смогла договориться в ординатуре. Потому что либо бросать ординатуру и ехать, либо отучиваться в ординатуре. Потом уже думаешь, что будет.
Просто хочется мира.
Отрицательно.
Смешные. Потому что непонятно, что происходит.
Я не читаю просто их, чтобы не испытывать никаких чувств.
Война какие эмоции может вызывать? Конечно, не положительные, только отрицательные.
Катастрофа, по-другому никак.
Ну как они могут вызывать положительные чувства? Конечно, отрицательные.
Честно говоря, очень печальные чувства у меня вызывают. И все это очень... тревожно и тоскливо, и хочется, чтобы побыстрее все это закончилось.
Ну вот эта фраза «побыстрее все это закончилось», она регулярно появляется в ответах людей на разные опросы, связанные с войной в Украине. Леонид, что вы скажете, как психолог профессиональный, прокомментируете?
Ну, вы знаете... Люди не хотят получать негативную информацию. И людей, которые радуются смертям других человеческих существ, их не так много. Такие уроды есть, конечно, в любой стране. У нас тоже есть. Просто у нас они очень активно представлены в телевизоре, поэтому кажется, что их больше, чем в других народах. Я думаю, что их не больше. Это такая какая-то патология, в общем, более-менее одинаково распространенная по земному шару. Вот. Нормальный человек этого не хочет. Ему это неприятно. Он хочет, чтобы этого не было. Он хочет отгородиться от информации, как мы не хотим слушать о болезнях, о неизбежных каких-то плохих последствиях наших вредных привычек там, и так далее. И тут мы тоже не хотим это слушать. Вот. Но понимаете, в чем дело? Вот я, Стас, сказал, что вот, ну, как бы, люди стараются дистанцироваться от этой самой специальной военной операции. Конечно, стараются, но вот образ того, что мы не виноваты, мы не виноваты. И в вашем опросе никто из участников, в том числе те, которые говорят о неприятии войны, они ведь не сказали, что «а нахрена мы ее развязали?» Вот зачем? Зачем мы там поперлись? Что мы там забыли? Никто этого не сказал. Потому что это они на нас напали. Они нам не оставили выхода. Это ужасно. Это очень серьезная проблема.
Станислав, что вы скажете о настроениях в России? Они могут меняться какое-то в ближайшее время, если не в населении, то, например, в тех же элитах? Непобедная война, она ведет к расколам, в конце концов. конфликтом?
Ну, в народе, на мой взгляд, они меняются после 21 сентября, но это ни к чему в политическом смысле в ближайшей перспективе не приведет. В силу тех факторов, которые мы уже обсудили. А в элитах настроение тоже кардинально не меняется, поскольку то, что война проиграна, стало ясно не сегодня. И даже не после сдачи Херсона. А для части элит после ухода российских войск из Харьковской области и сдачи Изюма, а для части намного-намного раньше. Другое дело, что элиты состоят отчасти из людей, у которых маска приросла к лицу, отчасти из тех, у кого она еще не приросла к лицу, но кто полностью зависим от этой системы, и кто воспринимает Владимира Путина как важнейшую скрепу системы, без которой они все перестреляют друг друга, и поэтому уже от Путина избавиться нельзя, изменить этот курс тоже невозможно. Ну и, конечно, третья часть, которые хотели бы спастись в личном качестве, и извлекая из карманов свои пропыленные иностранные паспорта и виды на жительство, сейчас подают в европейские суды иски о снятии с них санкций, доказывают, что они Путина никогда в глаза не видели и не имеют никакого отношения к его режиму, хотя еще недавно они гордились ровно обратно. Но никакой критической массы в элитах людей, которые хотели бы отстранить Путина от власти, я не вижу. Разговор о том, что Евгений Пригожин или Рамзан Кадыров могут на что-то такое пойти, поскольку у них есть свои независимые войска, это wishful thinking. Это попытка выдать желаемое за действительное. Пригожину и Кадырову, всем остальным Путин нужен как арбитр и, опять же, как скрепа, которая гарантирует их от взаимного уничтожения. И Путин так и выстраивал свою систему власти, чтобы было множество конкурирующих кланов, ненавидящих друг друга до последней степени тяжести, для которых он этим незаменимым арбитром и является. Но исходя из теории исторического предопределения, которую я следую, я считаю, что если бы этому режиму было суждено жить еще лет 20, а по состоянию на 24 февраля у него был такой запас прочности, пусть и с учетом деградации страны в эти 20 лет, но это другой вопрос, то война бы не началась. А раз она началась, то осталось недолго, а по каким именно причинам, мы пока не знаем. Посмотрим.
Леонид, что вы скажете? Есть какие-то шансы на изменение политики Кремля в случае там, новых поражений на фронте войны с Украиной? Или нет?
Да, я думаю, что есть. Я думаю, что эти шансы будут связаны с реализацией этих шансов, связаны с отстранением от власти Владимира Владимировича Путина. Вот я понимаю и согласен с тем, что Станислав говорил сейчас, что, конечно, он именно так выстраивал свою систему, но для элиты совершенно понятно, что Акела не просто промахнулся, а сделал что-то куда более серьезное. Да? Вот. Он перестает выполнять эти функции, он перестает быть вот тем, кто может их действительно всех как-то так усмирять. Вот. И поэтому я думаю, что военные поражения приведут к отставке Владимира Владимировича Путина в той или иной форме. Вот. А новый человек, новые люди, это может быть совсем негодяй, это может быть совершенно полное ничтожество и так далее, но этот новый человек с высокой степенью вероятности начнет выводить войска, пытаться договариваться с Западом, чтобы они его простили. Мне кажется, что есть другой сценарий, куда страшнее. Это распада этого государства вообще неконтролируемого. И тогда будет война каждого против всех и на федеральном, и на региональных уровнях. Это действительно вот это апокалипсис. Вот это апокалипсис. А если удастся дворцовый переворот, то, может быть, все как-то так тихонечко и выскочим. Вот. Но, в общем, надо понимать, что вся эта война, это не, вот все-таки вот хочу это сказать, это не следствие имперского сознания русских, а следствие безумия одного человека. И врагом человечества является не русский народ со своими какими-то ментальными особенностями, а вот конкретная группировка, захватившая власть.
Ну, а места для оппозиции вообще не остается в таком сценарии. Она должна либо сидеть там, либо сидеть тут.
Место для оппозиции возникает, и задача оппозиции возникает после отставки Владимира Владимировича Путина, который не оппозиция добьется, а которая состоится вот там вот наверху в Кремле. Потому что после этого в стране руины, надо ее отстраивать. Вот это должна будет делать в том числе и нынешняя оппозиция. А надеяться на то, что нынешняя оппозиция может свергнуть режим Путина, мне кажется, нет оснований.
Ну что ж, сегодня у нас в эфире «Радио Свобода» в программе «Лицом к событию» были политик и публицист Леонид Гозман и политолог и писатель Станислав Белковский. Всего вам доброго. До свидания.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право». «Время свободы». «Американские вопросы». «Кавказ подкаст». «Атлас мира». «Цитаты свободы». «Скучно не будет». Слушай на всех подкастах.